о новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача «Простыми словами». У микрофона Ольга Князева. Государственная инспекция данных начинает кампанию «Возможно ли приватность век социальных сетей?». В мире у нас приватности не осталось, и нам остается играть или по новым правилам, или быть готовым к всеобщей открытости, или же как-то пытаться с этим бороться. На самом деле тема эта очень важная, потому что у многих из нас есть социальные сети. И мы делимся там частной информацией, своими личными данными, ставим фото детей и часто не знаем, что можно публиковать, а что нельзя. И дело уже не только в приватности, но когда речь идет о публикации чужих данных или фото, то, возможно, это уже нарушение закона и даже административно наказуемое деяние. Сейчас мы с этим разберемся, что можно публиковать в социальных сетях, а что лучше не надо. У меня в студии гость, директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Социальные сети вошли в нашу жизнь. Мы практически часть жизни большую проводим в них. Можно ли вообще говорить о приватности в соцсетях? Считается, что сегодня приватность в социальных сетях – это уже формальность.
Ну, в принципе, да, мы можем так сказать, но нам нужно понимать, что такое социальная сеть. В принципе, социальная сеть, которой мы пользуемся, Facebook, Instagram, TikTok, это все бизнес-платформы. В принципе, это тот же бизнес, как и был когда-то по производству, не знаю, машин, компьютеров, потому что сейчас такие компании, как Facebook и Google, занимают строчки самых богатых компаний мира, хотя, в принципе, они ничего не производят. Тогда откуда же деньги? И, как говорят многие экономисты, что если вы ни за что не платите, вы что-то получаете бесплатно, то, значит, продукт – это вы. И, в принципе, мы можем сказать, что на данный момент в социальных сетях продукт – это люди, пользователи, которые выкладывают свою информацию о себе, которым подается определенного рода реклама, определенного рода информация, и мы так живем на данный момент. Конечно, в тот момент, когда мы выкладываем что-то в социальные сети, нам стоит осознавать, что, во-первых, это знает сама социальная сеть и искусственный интеллект, который работает на этой социальной сети. Он понимает, какого мы возраста, какое у нас образование, какое у нас семейное положение, что мы делаем, какие у нас хобби. В зависимости от этого он предлагает нам информацию, которая бы нам понравилась.
Рекламочку.
Рекламу, чтобы мы что-то купили. И, соответственно, контент. Как сказал один американский профессор, по 5 лайкам в Фейсбуке можно понять ваш психологический тип, по 100 лайкам в Фейсбуке можно понять, как подать вам информацию, чтобы вы с ней согласились. Поэтому, когда мы что-то получаем из Фейсбука, нам тоже нужно осознавать, что это не просто так, это не чудо, что он знает именно то, что нам нравится. Это, в принципе, работа искусственного интеллекта. И тогда, когда мы что-то публикуем, нам надо смотреть, какому, скажем так, кругу людей мы это публикуем. Потому что и в Фейсбуке возможно сделать закрытый профиль. Возможно опубликовать фотографию, которую видят только мои друзья, только определенные люди или вообще только я. Но в то же самое время очень многие люди выбирают публичный профиль, и тогда им стоит осознавать, что эту фотографию видят не только ваши друзья, не только 13 миллионов пользователей Фейсбука, но, в принципе, и вся планета Земля. Поэтому, когда люди публикуют что-то в Фейсбуке в открытом профиле, стоит понимать, что это видят все.
Никакой приватности тут уже речи нет.
Тогда человек сам, скажем так, свою приватность отдает другим, и он должен понимать, что у этого могут быть последствия, что, знаете, все может использоваться против вас. И здесь мне тоже стоит подумать тогда, зачем мы это делаем. Ведь когда мы, допустим, стоим на остановке и ждем нашего троллейбуса, мы же не подходим к рядом стоящим людям и не говорим, ты знаешь, я сегодня на обед, на завтрак ел омлет, а вот вчера я купил новый компьютер. Мы этого не делаем в нашей реальной жизни, но мы это прекрасно делаем в социальных сетях.
Почему, да? То есть есть какая-то цель. Может быть, кто-то хочет там набрать количество большой подписчиков и как-то на этом заработать. То есть мотивов очень много.
Мотивов да. много, и здесь тоже стоит различать эти мотивы. Одно, когда человек осознает, что он создает какой-то свой профиль, репутацию, подписчиков, он зарабатывает на этом деньги. Допустим, если это какое-то публичное лицо, или он продает какие-то товары, которые он сам сделал. Ему нужны подписчики, ему нужно видеть. Человек осознанно создает свой этот профиль, публикует эти фотографии для того, чтобы получить какую-то выгоду. Но есть достаточно много случаев, когда люди просто публикуют свои фотографии, часть из них не осознает, что это видят все. Для части это, возможно, в какой-то мере такое психологическое действие, как избежать жизни реальной и показать, что вот в онлайн меня любят. И очень часто, есть и такие прецеденты в Фейсбуке, когда лента человека была очень радостная, он публиковал фотографии, что он в отпуске, что он где-то, и такие очень позитивные посты, а на самом деле у человека была глубокая депрессия, и все это закончилось самоубийством. То есть здесь тоже стоит смотреть, почему человек это делает.
Да, и хотелось бы еще обратить внимание, что очень часто люди выставляют какие-то чувствительные данные, например, они сообщают о том, что их нет дома, да, эти могут воспользоваться какие-то мошенники. Или, что-то такое, что может повлиять вот на...
Да, конечно, людям нужно осознавать, что тогда, когда вы что-то ставите в интернет, интернет ничего не забывает. Это останется там навсегда. И есть достаточно много карикатур о том, что когда на похоронах человека все говорят, какое-то время мы тебя будем помнить, но Google тебя будет помнить вечно. И так и есть. Потому что есть которые вещи мы сами, возможно, забудем, что мы публиковали, какое-то событие, которое было. Но Google будет помнить это вечно. И здесь стоит смотреть, как это потом отразится на нашей жизни. Одно то, что если мы написали, что «Ой, я купил новый телевизор и новые компьютеры, и сегодня мы уезжаем в отпуск на 2 недели», да, это прекрасная возможность людям, которые хотят вас обокрасть, понять, что дом свободен. Или в то же самое время нам стоит смотреть на то, когда более молодое поколение выкладывает фотографии, которые на тот момент, возможно, когда им там лет 13, 15, 17, кажется, что это очень круто и весело, о том, как они пьют или курят. Но, возможно, когда им будет 40-30, и они будут занимать высокие посты, они будут директорами компаний, эта фотография все еще останется там.
Но у нас были, к сожалению, в латвийской реальности такие случаи, когда всплывали какие-то фотографии вот этих вот людей, претендующих на высокий пост, и, к сожалению, они мешали им достичь этого поста. Сейчас даже не об этом. Скажите, Екатерина, больше 20% полученных за 10 месяцев этого года госинспекции данных жалоб связаны с ситуацией, когда кто-то публикует фотографии или информацию, позволяющую идентифицировать человека без его согласия. Вот это реальная проблема. Сама пользователи соцсетей, я вижу, например, появляется фото человека, который едет в транспорте без маски. Все его осуждают, фотографируют и выставляют в Facebook, и видно лицо этого человека. Или, например, фотография машины, которая агрессивно, возможно, едет по дороге, и там виден номер. С одной стороны, да, мы вроде как привлекаем внимание к проблеме, но с другой стороны, можно ли это делать без согласия этих людей?
В принципе, здесь нам стоит смотреть, здесь встречаются таких два права человека и два интереса. Свобода слова и право на информацию, и защита частной личной жизни, защита на приватности. И здесь нам стоит смотреть, какой результат, что мы хотим достигнуть. Если мы говорим, допустим, о фотографии человека без маски, что даст то, что мы опубликовали его в Фейсбуке? Он наденет маску? Вряд ли. И он будет наказан? Также нет, потому что это все же Фейсбук. Мы просто выплеснем какую-то свою агрессию, мы выплеснем негативные эмоции, и, в принципе, это будет такой суд Линча, когда вот там же на платформе все выскажутся за, против, и начнется дискуссия. И здесь вопрос, может быть, лучше было бы эту фотографию отправить полиции, может быть, лучше было бы сказать этому человеку «оденьте эту маску», потому и он бы, возможно, ее и одел. То есть и тогда бы мы достигли этого результата. Очень часто сейчас у людей есть телефон, они фотографируют, у них есть социальная платформа, где это выставлять, и они все это выставляют. И очень часто люди не задумываются, зачем, а есть ли от этого результата. Они говорят, он, да, вот будет результат, вот все увидят. А что от этого получится? То есть и, в принципе, тогда, когда мы выставляем фотографии или видео других людей, нам нужно спрашивать у них согласие, согласны они или нет, либо у нас должны быть какие-то действительно общественные интересы, которые мы защищаем. Ну, если, допустим, это связано с каким-то государственным деятелем, политическим деятелем, который, предположим, нарушил правила, там, припарковался в неположенном месте, его можно сфотографировать, выставить, то и показать, что посмотрите, он, возможно, там, кандидат в депутаты, вы хотите за него голосовать, а он нарушает права.
А если простой человек так сделал?
А если это простой человек, то тут вопрос, что вы достигнете? Потому что если мы говорим, допустим, о депутате, тогда многие люди могут посмотреть, что его слова не соответствуют с его деятельностью и, возможно, не выбрать его. И у общества есть право знать, ну, как действуют те люди, которых они выбрали на ответственные должности. Если это обыкновенный человек, это вам ничего все равно не даст. То есть вы можете осветить факт, ну, вы можете, допустим, закрыть его лицо. Ну, сейчас технологии, это очень легко, есть куча программ, которые это делают. Вы можете осветить факт и показать, посмотрите, вот машина, вот человек вышел, он припарковался, допустим, на инвалидной стоянке. И вы тоже осветите этот факт, но вы не покажете конкретно это лицо, потому что, в принципе, вы же, ну, часть людей будет знать этого человека, часть людей, возможно, его не знает, и они просто, ну, агрессивно как-то реагируют на какое-то действие. Потому что очень часто, ну, у нас, допустим, и, ну, были как бы разные случаи, то, что мы получаем в жалобах. И есть случаи, когда люди, не знаю, отдыхают на каком-то концерте, какой-то зале бала, и человек танцует. Да, он танцует так, как он умеет, танцует, как он может, ему нравится, он получает удовольствие. И кто-то это снимает. Кто-то это снимает, потом он ставит это в YouTube, Facebook, TikTok, и уже у человека миллион просмотров, и он звезда ТикТока. Но он просто танцевал на этом концерте, на этом каком-то мероприятии, и его не спросили. Он, возможно, не хотел быть звездой ТикТока.
Что тогда должен делать этот человек? Если он вдруг видит, он попадает вот с этим дурацким танцем там куда-то в Facebook, и, например, это я, и я не хочу. Что, какие мои действия?
Во-первых, вы можете обратиться к самому Facebook. То есть на самой платформе есть уже как бы кнопочки, где вы можете сообщить, что это мое видео, вот это я, это моя фотография, это мое видео, я не давал разрешения на публикацию этого видео и прошу его стереть. Facebook смотрит соответствие вашей фотографии этого видео, и если Facebook не стирает это видео, тогда у вас есть право обратиться в инспекцию по защите данных, и тогда уже мы смотрим это дело и обращаемся мы к Facebook. Конечно, это долгий процесс, поэтому изначально мы стараемся людям объяснить, что прежде чем вы что-то делаете, думайте, потому что это может быть с каждым. Если вы сегодня выложили видео с танцующим человеком, завтра кто-то выложит ваше видео. И это тоже вопрос этики общества, как мы хотим, чтобы к нам относились. Не надо такого плохого делать другим людям.
Вы знаете, одно дело этика, это действительно вопрос индивидуальный. У одного она на каком-то уровне, у другого пониже. А что говорит закон?
Да, штрафы есть. Есть регламент о защите персональных данных. Новая регула Евросоюза, которая предусматривает и штрафы. Она предусматривает штрафы как юридическим лицам, так и физическим лицам. Конечно, эти штрафы для всех как бы одинаково, они достигают 20 миллионов евро, но понятно, что физическим лицам эти штрафы накладываются гораздо в меньшем объеме. Но все-таки штрафы могут быть. Естественно, для нас, как для инспекции, нам нужно будет найти этого пользователя. Мы также связываемся с Фейсбуком, ищем этого пользователя, заводим административное дело.
Было такое, расскажите, интересно. Просто мне кажется, что это все так в теории. А были вот реальные случаи?
У нас были реальные случаи, когда мы так и делаем. Просто-напросто для нас, как институция, это тоже потребляет, скажем так, очень много сил, потому что нам нужно действительно искать этого пользователя, а потом находить через, скажем, его домашний адрес, чтобы как-то с ним связаться, потому что нам нужно ему сообщить о том, что мы завели административное дело против него. Это все длится очень долго, но, в принципе, это все возможно.
А где, вот давайте мы расскажем какую-то полезную информацию, где латвиец может найти информацию о том, что можно делать, не знаю, с личными данными, со своими, с чужими. Есть какое-то место, где он может почитать это?
Ну, в принципе, на домашней странице инспекции по защите персональных данных, это www.dvi.gov.lv, мы всегда размещаем разную информацию о защите персональных данных. У нас есть также рубрика «Вопросы и ответы», и там есть самые популярные распространенные ответы, которые есть.
Все есть, можно почитать. Давайте разные ситуации разберем. Как быть с публичными фото? Например, проходит пикет против чего-нибудь. Постоянно как вот пикет у Сейма проходит. Люди перепубликуют фото. Там стоят люди в пикете. Возможно, они предупреждены о том, что их будут снимать.
Здесь мы тоже нам стоит разделять вот этот вот цель. Почему мы эти фотографии публикуем? Потому что у нас есть какая-то цель. Если мы говорим о публичных мероприятиях, я не знаю, праздниках, концертах, митингах, мы понимаем, что мы приходим на публичное мероприятие, которое будет освещаться в медиа, в прессе и так далее. Соответственно, мы как люди уже понимаем, что нас будут снимать. И поэтому как бы, нас можно снимать, и это уже свобода слова, свобода информации, чтобы освещать события, которые происходят в стране. Потому что здесь ну, нам тоже как бы надо понимать эти общественный интерес. Здесь не просто потому, что нам любопытно. Здесь это касается всего общественного, ну, людей. То есть если это митинг, значит, кто-то протестует, значит, есть разные мнения. И это должно освещаться в прессе, в том числе и с фотографией, что эти люди реально есть. Если бы мы это не публиковали, то стал бы вопрос, а был ли действительно митинг? Были ли действительно люди? Также на каких-то, если мы говорим о там, публичных мероприятиях, если вам выдают какую-то награду, и, я не знаю, приезжает премьер-министр, чтобы поздравить вас, или там самоуправление города поздравляет пары, у которых 75-летний юбилей. Конечно, мы также понимаем, что если мы приходим на это мероприятие, то нас будут снимать. Если люди, допустим, не хотят, чтобы их снимали, то тогда они заранее должны оговаривать это все с определенным, я не знаю, самоуправлением, тем, кто организует это мероприятие.
Ну, деле, допустим, если... На деле происходит так. Просто я часто хожу на такие мероприятия, там просто ставится в известность, что уважаемые посетители вас будут снимать.
Да.
Никто, вопросов в конце нет. Хотите ли вы?
Нет, я имею в виду не тогда, когда вы как посетитель, но, допустим, если там вас поздравляют с столетним юбилеем, изначально с вами связываются вообще спрашивают, как бы хотите или нет. И тогда вы уже даете. Но если вы приходите на мероприятие, то да, организатор мероприятия должен вас предупредить, что будет съемка.
А он не должен меня спросить о чем-то, хочу ли я эту съемку?
Спросить, хотите вы или нет, нет. Он должен вас предупредить, что будет съемка. И потом, когда вы увидите эти фотографии, вы можете отдельно обратиться к нему и попросить его себя стереть. Ну, говоря о том, почему вы хотите себя стереть. Во многих организациях стало уже как бы тоже нормой, когда ставят места где-то, где не снимают. И те люди, то есть у вас написано, вот здесь будет съемка, а вот в этом ряду не будет сниматься. И тогда те люди, которые изначально не хотят, чтобы их снимали, они будут садиться туда, где не ведется съемка.
Скажите, вот очень многие сейчас в социальных сетях выставляют фото несовершеннолетних детей. И насколько вообще есть у родителей право это делать? С одной стороны, ребенок не может возразить, если ему 5 лет. С другой стороны, этично ли это?
В принципе, родители ответственные за ребенка. И пока ребенку не исполнилось 18 лет, родители могут за него решать определенные вопросы, в том числе и защиты его собственных персональных данных. И поэтому, если родители публикуют эту фотографию, то с точки зрения персональных данных мы считаем, что это как будто сам ребенок опубликовал эту фотографию, то есть сам субъект данных все это опубликовал. И поэтому здесь, с точки зрения законодательства по защите персональных данных, мы ничего не можем сделать родителям, потому что это их право публиковать фотографии своих детей. Но в то же самое время регламент о защите персональных данных предусматривает, что когда человеку исполнится 18 лет, он может попросить стереть те данные, которые были опубликованы не им, а кем-то другим до того момента, как он станет совершеннолетним. В принципе, эта норма и существует для вот этих фотографий родителей, что тогда, когда дети вырастут, они могут просить у той же там Фейсбука стереть вот эти фотографии, которые их выставляли их родители. И здесь тоже мы должны думать, как родители, зачем мы выставляем эти фотографии, нужно ли это выставлять. Потому что, опять-таки, интернет помнит все. И, возможно, вы очень рады за своего ребенка, за своего младенца, который хорошо покушал или хорошо покакал. Но вам стоит понимать, что эта фотография останется там навсегда. И когда ваш ребенок станет уже, опять-таки, 30-летним, 40-летним, и возможно, будет председателем большой стартнациональной компании, кто-то найдет эту фотографию о том, как он хорошо покакал. И вопрос, будет ли это хорошо для репутации этого человека или нет.
То есть надо чуть вперед задумываться, как-то немножко просчитывать какой-то свой...
Ну да, что это не только для родителей, что это, в принципе, нужно думать об интересах ребенка. Потому что, возможно, для родителей это и, ну не знаю, публичность или их гордость, это хорошо. Но как потом это отразится на ребенке? Ладно, когда он там 30, а возможно, когда ему будет 13. И кто-то из его одноклассников, подростков будет его высмеивать за эту фотографию.
Скажите, Катерина, такое важное немножко осталось времени у нас. Ситуация с COVID, на мой взгляд, уменьшила роль личных данных. Может быть, я не права. Мы должны сообщать о себе, куда мы летим, где мы будем сидеть. Куча-куча информации. Есть приложение «Останови COVID». Там тоже куча личной информации. Как вам кажется, вот сейчас снизилась роль личных данных, защиты личных данных?
Мы не можем сказать, что она снизилась. О личных данных, когда мы говорим о личных данных, мы говорим о том, что мы можем их обрабатывать, если у нас есть на это объективные причины и правовое основание. То есть понятно, что в определенных ситуациях эти объективные причины у нас есть. Если вы хотите куда-то лететь, вы всегда даете свое имя, фамилию, персональный год, чтобы вас могли идентифицировать в самолете, и по паспорту, понять, что это конкретно вы. И это обязательно, потому что иначе вы не сможете понять, что это конкретно вы, тот человек, который купил билет на этот самолет и может лететь. А в ситуации с ковидом, да, часть данных мы даем гораздо больше, потому что ситуация меняется. И здесь то, что те данные, те условия, которые у нас есть во время ковида, они есть только во время ковида. То есть тогда, когда пандемия закончится, все, что введено сейчас, не должно оставаться, потому что оно введено именно на основе того, что нам нужно защитить свои витальные интересы, свои здоровья в этих экстраординарных условиях. Если, допустим, ну, опять-таки, если мы говорим о той же аппликации «Останови COVID», да, она нужна нам сейчас. Эта, кстати, аппликация обрабатывает очень малое количество данных. Она обрабатывает ваш телефон, если вы его даете, и, в принципе, только сохраняет внутри же телефона те контакты, которые у вас были. Но это хранится все внутри телефона, это никуда не передается. Поэтому, если мы так говорим, что это самая безобидная из аппликаций, которые есть у человека в телефоне. Потому что, допустим, тот же аппликация Facebook собирает данные с вашей телефонной книжки, вашей галереи фотографий, с вашего мессенджера и, в принципе, читает весь ваш телефон. Поэтому и вашу геолокацию тоже. Но и здесь как бы во время ковида у нас есть другие условия, но они остаются только во время ковида. То есть, ну и мы, как инспекция по защите персональных данных, ну также смотрим, чтобы не были пересечены, скажем так, эти границы, когда уже эта обработка данных идет без какого-то обоснования.
Кстати, последний вопрос. Насколько у нас, по-моему, регула, которая защищает личные данные, называется она ГДПР, я напомню, она была введена, насколько я помню, 25 мая 2018 года. Насколько за два года, за два с половиной, получается, ситуация улучшилась?
Я бы сказала, что да, люди начинают больше задумываться о том, есть, да, очень большая часть людей до сих пор есть, которая живет принципом «мне нечего скрывать». Почему я должен что-то скрывать? Пусть все смотрят, пусть все видят. Но обычно эта позиция заканчивается в тот момент, когда с данными этого человека что-то происходит. Тогда он приходит к нам почему-то и говорит, что защитите мою личную жизнь. Но, в принципе, люди начинают лучше понимать, что давать, что не давать. И очень часто я уже слышу, что люди, когда у людей спрашивают персональный код, они спрашивают, почему вам он нужен? И это очень правильный вопрос. Иногда это данные действительно нужны, но человек должен спросить, почему. Поэтому, мне кажется, это не быстрый процесс. Мы не можем сказать, что вот через там 2 года мы все будем знать, мы все будем сами защищать свои данные. Нет, это достаточно медленный процесс, который происходит в обществе. Но я думаю, что мы со временем начнем задумываться о том, что наши данные — это мы сами. И чтобы мы не были продуктом чего-то, чтобы нами нельзя было манипулировать, мы все-таки должны свою приватность и личную жизнь защищать.
Спасибо большое. С нами был директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук, и мы говорили о том, что можно выставлять в интернете, что не надо и чем это чревато. Спасибо большое, Екатерина, за то, что приняли участие в нашей передаче.
Спасибо вам большое.
И на линии у нас второй эксперт, основатель проекта по защите данных ЕГДПР Марина Бришкина. Марина вплотную занималась темой регулы ГДПР, когда эта регула вводилась в жизнь. Напомню, цель нового регламента ГДПР – это была борьба с необоснованным использованием и утечкой личных данных. Кроме того, ГДПР дает возможность каждому человеку во всех подробностях узнать, какие данные о нем хранит предприятие, для каких целей оно использует эти данные и как долго, а также насколько надежно хранятся личные данные, где они хранятся, с какой целью используются и кому передается. Напомню также, у человека с введением этой регулы, которая, еще раз напомню, была введена 25 мая 2018 года, появилось полное право контролировать использование своих личных данных, запретить их использовать и даже требовать удалить их из баз данных, например, компаниях. И сейчас мы поговорим с Мариной о том, как эта регула работает, работает ли она и какие есть пробелы.
Здравствуйте.
Марина, скажите, пожалуйста, как обстоят дела с внедрением и соблюдением регулы ГДПР по защите данных? Прошло уже 2,5 года. Насколько латвийцы вообще стали понимать, что такое личные данные и как их надо защищать?
Во-первых, хотелось бы, конечно, отметить, так скажем, позитивную сторону, что, в принципе, поменялось отношение самих компаний к ГДПР. Соответственно, и улучшилось и отношение, понимание и принятие со стороны и физических лиц. Если мы говорим о компаниях, то, конечно, более, скажем так, позитивный настрой, что, конечно же, радует. И уже, наверное, не осталось совсем предприятий, которые пытаются закрепиться на рынке или развиваться на нем, или идти на следующие рынки, у которых не было бы регулирован вопрос по защите данных, не была бы введена какая-то документация и так далее. Также радует то, что за эти 2 года у нас уже появилось достаточно много качественной информации, которая помогает внедрению требований. И поэтому, наверное, картинка на сегодняшний день на самом деле действительно совсем другая, чем она была 2 года назад.
Угу. Тяжело вообще шло внедрение в бизнес-среду? Когда вот это все было в мае, я помню, что это все происходило очень спешно, многие предприятия не понимали, что это такое, как надо действовать.
Угу. Так оно и есть, и тут, наверное, стоит разделить большие компании отдельно от малого-среднего бизнеса. И если в больших компаниях уже соответствие требованиям уже существовало, так как работала директива, то малый-средний бизнес, конечно, поторопился уже что-то вводить, когда уже только регламент в силу вступил. А как долго шло, как я уже сказала, то картинка 2 года назад была совсем другая, и очень много было сопротивлений, и восприятие как такого более административной такой нагрузки, и бюрократии, и, в общем-то, в принципе, совсем не понимали, зачем это надо, и как это позитивно влияет на ту же деятельность компании. И на сегодняшний день, в принципе, еще какие-то, конечно же, у нас проблемы остались именно с малым-средним бизнесом. И, допустим, то же самое отсутствие до сих пор еще, конечно же, есть компании, которые до сих пор не понимают, необходимость регламента, то есть отсутствует какая-то такая более углубленная осведомленность. То есть также, что вытекает, в свою очередь, из того, что недостаточно информации, почему и зачем это надо. Также у компании есть ошибочное мнение, что риски и вот такие обязательства относятся только к большим компаниям, что неправда, конечно же. То есть недостаточная оценка рисков как таковая. И, конечно же, проблема нехватки квалифицированного персонала и финансовых средств. Поэтому все это, конечно, поспособствовало такому более негативному принятию. Но на сегодняшний день, так как уже поняли, как позитивно это влияет, и как ты не можешь продвигаться дальше и развиваться, и какие-то даже партнеры, да, по сотрудничеству просто это требует в очень таком, так скажем, серьезном формате этих соблюдений, требований, то на сегодняшний день, конечно же, очень много компаний как бы сдалось и взяло всю необходимую документацию, и самое главное, только документацию, а сами процессы.
Марина, на ваш взгляд, какие наиболее проблемные места для предприятий остались, которые где-то есть еще сейчас пробелы, возможно?
Так, ну, надо, наверное, сказать о том, что Европейская комиссия изначально отметила самые проблемные компании, те компании, которые занимаются электронным маркетингом, электронной коммерцией. На сегодня так, электронная коммерция, наверное, ну, скажем так, я не хочу какие-то приводить цифры, да, кто соответствует и не соответствует, но это до сих пор как бы самая такой рискованная сфера деятельности. Смысл в том, что к ним самое повышенное внимание. И одновременно, если они попадают в эту категорию малого-среднего бизнеса, это у нас на сегодняшний день 98% вообще тех предприятий в Евросоюзе, да, то есть это огромное количество. То есть и те, кто не понимает, для чего это надо и почему надо, попадают под такие, допустим, такие риски, допустим, да, получают, что, допустим, копируют политику приватности, да, то есть это как, я только как один пример говорю. И это большая очень проблема, то, что, допустим, на сегодняшний день я вижу, что копируя, просто думают, что они как бы ввели, да, наглядно у нас что-то есть, мы вроде соответствуем, но в то же время, если до там 2020 года, там, середины 2019 года, 2020, если жалобы были больше на, допустим, на видеонаблюдение, на какие-то такие совсем другие, скажем так, права физических лиц, то на сегодняшний день ряды жалоб пополнили жалобы по политике приватности. То есть уже пользователь сайтов уже стал более умный, он уже читает, он уже смотрит, куда пойдут его данные. И представьте ситуацию, когда пользователь поумнел, а предприятия все еще считают, что просто наглядно можно что-то скопировать с других сайтов, внедрить, и это будет как бы соответствие. Да,
да, тут, но, наверное, разрабатывать надо для каждого сайта индивидуальную, да, политику конфиденциальности.
Да, конечно, потому что даже если мы можем категоризировать, там, допустим, интернет-магазин, это примерно вот такой объем данных, какой-то другой, там, не знаю, сайт по анкетам, это какой-то другой объем данных. Даже при всей категоризации мы не можем как бы применить один и тот же шаблон абсолютно ко всем, допустим, интернет-магазинам. И там как бы и кроются риски.
Кстати, Марина, знаете, что стало интересно? Вот когда вводилась ГТПР, я помню, я писала сама много материалов, и там были какие-то такие, ну, на мой взгляд, тогда мне казалось, смешные требования, например, к картам лояльности супермаркетов. Там не должно быть указано фамилии, потому что в этом как бы нет смысла. К визиткам очень аккуратное отношение, нужно ли указывать в визитках что-то, к хранению CV. Но я вот смотрю сегодня, особенно ничего не поменялось.
Ну, на самом деле, конечно, очень много было таких более пропаганд против регламента, да, и как это все плохо, но на самом деле каждый случай мы не можем даже, ну, мы можем, наверное, и более такую углубленную рекомендацию, наверное, даст скорее наша инспекция по данным, да, государственная, но каждый случай, каждое использование каких-то данных с какой-то целью, оно очень индивидуально. То есть задача предприятия, компании, которая вот хочет использовать, там, не знаю, если это визитки, вот имя или имя, фамилию, допустим, это уже как бы лежит на ответственность предприятия, как они это видят, как они это обоснуют, да, и как они увидит, существует ли юридическое основание, которое не будет нарушать права тех же самых физических лиц, есть ли такое основание для использования. То есть, конечно, на сегодняшний день мы видим, что ничего особо не поменялось. То есть все та истерика, которая была, она просто не оправдалась. Конечно, у таких визиток есть право на существование. Конечно, у карты лояльности мы не знаем такие карты лояльности, точнее, мы знаем, но основные, которые мы пользуемся, да, таких больших сетей, тех же самых продуктовых магазинов, там никогда не появляется имя, фамилия, да, то есть, конечно, компании пересмотрели, что они могут, что они не могут, и, конечно, убедились, что в каких-то процессах, допустим, те карты, где имя, фамилия на карте, они убрали, где-то они во внутренних системах это оставили, потому что у каждой программы лояльности, у каждого предпринимателя своя. То есть это все точечно проходит.
Да. И холодных звонков, как мне кажется, вот по ощущениям стало меньше, что меньше нам звонят какие-то фирмы, которые что-то пытаются нам продать. Ну, не знаю, как вам кажется?
Да, это на самом деле так, но, конечно, ничего не абсолютно, поэтому все еще до сих пор, по крайней мере, мои клиенты еще могут пожаловаться, что получили данные. Но тут опять-таки не надо забывать, что никогда не будет все работать на 100%. Конечно, всегда будут те, которые будут пытаться обойти требования, да, поэтому не исключены холодные звонки. Ну и поэтому уже тут уже существует такая обязанность, я бы даже сказала бы, да, не право знать свои права каждому человеку, да, что мне могут делать с моими данными, что не могут, соответственно. Ну, такие холодные звонки, если все время будут нарываться на такой знающий ответ, на знающую реакцию, наверное, не прекратятся быстрее.
О, дайте совет, что нужно отвечать?
Да, ну, в первую очередь, конечно, если вам звонят вообще, как бы, так скажем, компании или люди, с которыми вообще до этого не общались и вообще не понимаете, как бы, откуда у них ваши данные, ваш телефон, в первую очередь их обязательство при звонке вам сообщить, откуда они взяли ваши данные. Да? То есть у нас регламент указывает конкретный набор информации, который при первом контакте, по возможности при первом контакте с человеком, с физическим лицом, они должны сообщить. То есть, соответственно, сразу можно спрашивать, откуда взяли данные, на каком основании обрабатываются. То есть, если вам не могут сообщить, то, наверное, звонок не стоит продолжать. Если вы слышите, что на самом деле, потому что мы зачастую забываем, да, что мы оставили где-то данные, мы участвуем в лотереях, еще где-то мы не читаем правила обработки наших данных, и, соответственно, если нам сообщают, что вы тогда-то участвовали там-то, то верить на слово тоже не надо, потому что, возможно, этим тоже воспользоваться могут, да, чтобы говорить с вами дальше. Но вы всегда можете попросить информацию, которая доказывает то, что вам говорят.
Угу. Вот еще вопрос. Вы слышали какие-то громкие скандалы за эти 2,5 года, связанные с нарушением требований ГДПР? И даже не речь не о скандалах, а о наказании предприятий, которые, возможно, вот так вот не видят, вели что-то вовремя, и потом попали на большие штрафы. А штрафы там, напомню, огромные.
Да. Дело в том, что в основном скандалы, которые как бы в публичном таком на слуху, это скандалы касаются очень больших предприятий. Наверное, инспекция по данным может как-то прокомментировать больше, что касается именно Латвии, потому что они выходили с какой-то информацией касаемо нарушений в Латвии. Но, скажем так, категоризируя, что это были за нарушения, которые обществу нужно было знать, о которых сообщили, то есть они настолько все разные, начиная с сети гостиниц, заканчивая банковскими карточками, заканчивая финансовыми учреждениями, которые выдают кредиты. То есть и при сегодняшних технологиях, когда технологии даже вообще не, скажем так, их мануально не управляя, они просто составляют портфолио на каждого человека. То есть, вы представляете, что такие кросс-референтные, так называемые, технологии могут, такой какой урон вам может быть нанесен, если, представляете, будет, допустим, одновременно будет знать компьютер ваше имя и местонахождение. И при этом при этом где-то еще будут летать ваши данные карточки банковской. То есть это очень серьезно, да, и те риски, которые вообще, как бы, может, то же самое предприятие, которое считает, что это все, как бы, до сих пор бюрократия, и это, как бы, не стоит внимания, они на самом деле очень серьезные, там, начиная со снижения дохода, что можно сказать, это самый маленький риск, да, заканчивая остановкой деятельности, и статистика на сегодняшний день, ну, не на сегодняшний, а немного, но мне, так скажем, полгода, год назад устарела, но сам факт, на сегодняшний день это будут цифры еще больше. То есть, вы представляете, что если всех нападений, вот на именно кибернападений, более 40% только на малый и средний бизнес, и 60% из этих малых и средних бизнесов останавливают свою деятельность уже через 6 месяцев.
Еще вот вам вопрос один. Как вы, как специалист, который еще занимался этой темой до внедрения регулы, то есть, как говорится, собаку съели на этом, как вы видите развитие, может быть, самой регулы ГДПР? Нет ли каких-то данных о том, что она может, например, совершенствоваться? Ведь и мир совершенствуется, и технологии тоже. Это первый вопрос. И заключительный еще, как вы видите отношение, смену отношений в Латвии к этой регуле? Там, опять же, в ближайшее время, насколько предприятия будут более серьезно к ней относиться?
Ну, касаемо регламента, конечно, он новый для всех, и мы все смотрим, как мы его можем применить, как он будет использован, да, куда его затянет, правильно, неправильно. И как его, скажем так, урегулировать и внедрить во все сферы, ну, на сегодняшний день, я, наверное, уже объединюсь со вторым вашим вопросом, как можно более такое качественное и количественное существование рекомендаций помогло бы, да, по каким-то конкретным сферам. То есть чем больше вот таких каких-то единых рекомендаций и практик будет внедрено, которые можно посмотреть и понять, как работать, тем больше у нас как бы соответствие этому регламенту и проявится. И конечно, могут быть выданы и другие акты Евросоюза, да, не обязательно только регламент, то есть у нас могут появиться отдельные на электронную коммерцию, да, которая уже существует, абсолютно разные отрасли, регулирующие акты. Да. Которые, я говорю, мы немного сконцентрировались на регламенте, но на самом деле уже довольно-таки на уровне Евросоюза уже довольно много всяких рекомендаций принято, информации на самом деле очень много. Рекомендаций именно каких-то директив и регламентов других, которые тоже устанавливают, как работать с персональными данными. Но если мы смотрим, как будет в Латвии ситуации и насколько мы будем соответствовать и не отставать от требований, я бы сказала, что тенденция на самом деле позитивная, потому что предприятия даже стали проактивные. То есть не ты их уговариваешь, объясняешь, уже сами предприятия понимают цену несоответствия, да, и выгоды, которые они приобретают, когда они делают все то, что надо по-хорошему бы делать, если ты работаешь с данными человека.
Скажите, пожалуйста, Марина, что это за проект защита данных ЕГДПР? ГДПР – это регула. А что за приставочка Е?
Так, ну это проект, созданный по личной инициативе с целью помощи, поддержки именно малого-среднего бизнеса. Так как у нас основные, так скажем, регламенты и стандарты вводят более большие игроки и государственные учреждения, и их очень трудно применить в практике малому-среднему бизнесу. И этот проект, который на сегодняшний день уже получил финансирование, нацелен именно на практическую помощь. То есть не рекомендации, советы, информация, а более практические уже. Ничего, наверное, больше на сегодняшний день сказать не могу, но проект появится очень скоро, и он на самом деле, план такой, что он на самом деле делает услуги по защите данных более доступны среднему и малому бизнесу.
Да, спасибо большое. Наверное, об этом проекте мы можем поговорить более подробно, когда он уже начнет работать, и действительно малый бизнес – это наиболее такая уязвимая категория бизнеса, у которого часто и денег не хватает, и знаний тоже. Сегодня мы говорили о том, возможно ли приватность в век социальных сетей, где в мире-то приватности и не осталось. Что делать, бороться с этой всеобщей публичностью или быть готовым к всеобщей открытости и смириться с этим. Этому была посвящена первая часть передачи, а во второй части передачи с экспертом мы говорили о том, как внедрилась у нас в Латвии регула ГДПР, которая защищает личные данные. С нами в студии был в первой части программы директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук, а на прямой телефонной линии про ГДПР нам все рассказал основатель проекта по защите данных ЕГДПР Марина Бришкина. Спасибо, Марина, большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Программу провела Ольга Князева. До новых встреч.
О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.